Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Как фотография изменила мир». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamasacademy/promo ввести промокод «Снимок». Арзамас представляет курс Марии Гурьевой «Как фотография изменила мир». Лекция первая. Как фотография захватила наше воображение.
В конце XIX века в Европе, включая Россию, была довольно популярна идея о том, что сетчатка глаза умершего может сохранить изображение того, что он последнее видел перед смертью. И это явление получило название оптография, то есть запись, сделанная глазом, и она, конечно, будоражила умы исследователей, сообщали об опытах с сетчаткой животных и сетчаткой казненных преступников. Несмотря на то, что эти опыты не давали вразумительных результатов, и даже несмотря на то, что появились свидетельства ученых и фотографов, опровергавших такую возможность, идея эта распространилась довольно широко. Ей увлекались криминалисты, которым она давала новые перспективы в расследованиях убийств. Были зарегистрированы случаи, когда полицейские обращались к фотографам для съемки глаз убитых или когда оптографический аргумент они использовали для того, чтобы добиться признания от обвиняемых. Предположу, что успехи полиции были связаны не с результатами работы фотографов, к которым они обращались, а с готовностью широкой публики верить в то, что глаз действительно может быть вот таким регистратором. Оптография будоражила умы широкой публики, становилась и литературным сюжетом. Например, в романе Жюля Верна «Братья Кип» именно глаз убитого дает разгадку его кончины и помогает оправдать несправедливо обвиненных в убийстве. Легкость, с которой идея оптографии распространяется в обыденном знании, можно объяснить тем, что эта идея хорошо соединяется с представлениями о высшей справедливости, о воздаянии за совершенные преступления, в некоторой степени о каком-то справедливом оке, которое видит содеянное и направляет возмездие. Но, кроме этого, мне кажется важным, что оптографические фантазии получают широкое распространение именно в ту эпоху, которая переживает и одновременно научное открытие в работе зрения и стремительное развитие технологий регистрации изображения. Таких технологий, которые не задействуют рисующую руку. Я, конечно же, имею в виду в первую очередь фотографию. Фотография становится своего рода референсом для тех, кто верит в оптографию. Глаз получается таким аналогом фотографической пластины. Действительно, если фотоаппарат, машина может сделать изображение, не вмешивая в это рисующую руку, то почему бы не сделать еще один логический шаг и не предположить, что и глаз сам по себе может тоже сохранять визуальные свидетельства. И в этом может быть подобен фотоаппарату, вот этой удивительной машине, копирующей видимую реальность. В этом курсе речь пойдет о фотографии как о технологии, которая снискала наше глубокое доверие как средство регистрации реальности. Но и не только об этом. С начала XIX века, когда, собственно, мир увидел первые попытки ее изобретения, фотография прошла долгий путь. Что фотография изменила в нашем восприятии мира, в наших повседневных привычках, как она перенастроила наше воображение и как она изменилась сама. В этом курсе я буду рассказывать о фотографическом не только как о комплексе изображений, но и о комплексе визуальных условий и практик. И несмотря на то, что пристальный интерес к фотографии довольно часто связан с той фотографией, которая считается искусством, здесь у нас речь пойдет о фотографии в первую очередь как о сложном культурном феномене, который связан с наукой, мировоззрением, политикой, историческими событиями, который представляет собой огромное разнообразие технологий и наших с вами социальных взаимодействий и привычек. В этой лекции речь пойдет о том, как фотография изменила наше отношение с реальностью, став для нас чем-то вроде продолжения нашего зрения, став основой для нашего воображения и надежным источником данных об окружающем мире. Источником данных, которому мы, кстати, по-прежнему верим. Действительно, несмотря на то, что мы живем в мире цифровых изображений, в мире фильтров и сгенерированных картинок, мы пока что по-прежнему верим в возможность фотографии достоверно изображать реальность. Возможно, это случается не всегда, но, например, когда мы предъявляем удостоверение личности с нашим фотопортретом или фотографируем во время конференции слайды к чужому докладу, когда мы фотографируем сами себя в путешествии или устанавливаем в машине видеорегистратор, сами эти наши практики основываются именно на вере в то, что фотографическое изображение может быть таким вот оттиском реальности, с которым впоследствии можно будет свериться. Исследователи фотографии видят в ее появлении соединение нескольких идей. Одна из этих концепций — это концепция автоматизации рисунка, которая появилась задолго до фотографии и выражалась в том числе в изобретении и использовании разнообразных технических устройств. С одной стороны, смысл автоматизации рисунка — это достичь предела правдоподобия или приблизиться к этому пределу, предела имитации реальности, обвести буквально даже реальность по контуру. С другой стороны, автоматизация рисунка способствует его демократизации. Ведь если реальность можно обвести по контуру, то не обязательно для этого быть искусным рисовальщиком. Одно из таких устройств — это камера обскура, которая дальше становится прототипом фотокамеры. Я хочу напомнить, что такое камера обскура. Это устройство, которое представляет собой коробку. Иногда это ящик, иногда это даже комната. Эта коробка полностью темная. В одной из стенок ее есть отверстие, через которое внутрь попадают лучи света, и на противоположной отверстию стенки возникает изображение того, что снаружи. В конце XVIII века камера обскура могла уже быть переносной. Ее конструкция включала в себя еще и зеркало и полупрозрачный экран, на котором изображение отображалось, и его можно было обвести, приложив к нему бумагу. Такую камеру можно было взять с собой в путешествие, и даже если ты не художник, тем не менее можно было привезти с собой обратно контуры тех видов, которыми ты наслаждался в путешествии. Или же устройство под названием физионотрас позволяло обвести по контуру тень человеческого профиля и изготовить такой портретный силуэт. Это лишь два примера из множества подобных устройств. Фотография по сравнению с ними делает еще один шаг вперед. По сути, теперь обводить контуры этой самой тени в камере обскура достается не дрожащей человеческой руке, а машине. И первые изобретатели фотографии говорят и пишут о своих изобретениях именно в терминах пойманной тени, в терминах самокопирования реальности. Уильям Генри Фокс Талбот, автор технологии, которая получила название «Колотипия», называет свою брошюру 1844 года, эта брошюра посвящена как раз его изобретению, называет ее «Карандаш природы». То есть в его понимании природа благодаря этой новой технологии может теперь рисовать себя сама. Это самостоятельное копирование реальностью самой себя получается вследствие соединения двух принципов, которые известны были задолго до изобретения фотографии, но в этом изобретении соединились. Первый — это оптический принцип камеры обскуры, а второй принцип — это химический принцип светочувствительности, то есть речь идет о способности веществ, в случае аналоговой фотографии это соли серебра, чернеть под воздействием света. Фотография — это процесс, в ходе которого свет, который отражается или испускается видимыми объектами, попадает, собственно, внутрь камеры обскура и оставляет следы на светочувствительном материале. Ну, в самом начале существования фотографии это были покрытые светочувствительным раствором металлические пластинки или бумага. Дальше это были разнообразные негативы, стеклянные или уже пленочные. Сейчас это матрица цифрового фотоаппарата. Но так или иначе получается, что фотографии — это следы света. Эти следы оставляют очень разные предметы. И предметы, которые первые зрители видят на первых фотографиях, оказываются далеко не всегда предметами, которые бы удостоил своего внимания рисовальщик. первые зрители свежеизобретенной фотографии восхищаются подробностью и неизбирательностью изображений. Они пишут о трещинках на здании, о буковках на афише, которые видны на дагерротипном изображении, как о подробностях, которые рисовальщик мог бы и опустить. И здесь на самом деле гораздо более продуктивной видится аналогия, которую проводят и они, аналогия не с рисунком, а с зеркалом. Дагерротипное изображение кажется похожим на застывшее изображение в зеркале. И зеркало здесь можно понимать как метафору не только точности и подробности, но и как метафору подтверждения существования объекта в реальности, свидетельства о том, что он действительно существует. Ведь то, чего нет, в зеркале отразиться не сможет. Французский исследователь фотографии Андре Руев в своей книге, которая называется «Фотография между документом и современным искусством», пишет о том, что именно эти два качества — машинная точность аналогии и гарантия существования изображенного объекта — становятся двумя важнейшими характеристиками фотографии, которые отвечают тем интеллектуальным и социальным запросам стремительно развивающегося индустриального общества, которое верит в прогресс и науку. Фотография, кроме всего прочего, и современница позитивизма. Официальный год начала фотографии — это 1839 год, потому что в этом году во Франции объявлено об изобретении дагерротипии. Самые интенсивные поиски на этом пути идут десятилетия до. А в промежутке между 1830 и 1842 годами параллельно с этими поисками публикуется шеститомник лекций Огюста Конта о философии позитивизма. Собственно, позитивизм ставит во главу угла научное познание мира, которое основано на эксперименте, на эмпирических данных и противопоставляет его метафизическим догадкам о законах бытия. И фотография видится как вот такой позитивистский, бесстрастный инструмент сбора этих самых эмпирических данных, ведь это машина, регистрирующая следы света. И это оказывается настолько важным, что и зрители фотографии в XIX веке, да и мы на самом деле до сих пор готовы опустить многие несоответствия между фотографическим изображением и реальностью. Ни зрителей XIX века, ни нас с вами сегодня, в XXI веке, не смущает, например, что фотография плоская, а реальность трехмерная. Не смущает, что фотография ограничена прямоугольником кадра, а реальность — это 360 градусов обзора. Не смущает, что фотография может быть черно-белой, а реальность цветная. Не смущает, что фотография статична, а реальность постоянно движется. Конечно же, культурная привычка делать все эти поправки и не замечать эти несоответствия воспитана и дофотографической изобразительной традицией. Я имею в виду, что зритель, который верит фотографии, приходит на смену зрителю, который верит картине или рисунку или гравюре. Но все же, насколько удивительно то, что зритель и в XIX веке, и в XX, и до сих пор, и я сама такой зритель, смотрит на фотографии так, как будто бы смотрит в окно. Итак, фотография отвечает на запрос большого проекта современности, большого проекта, связанного со знанием, с познанием и с поиском истины. Современность как историческая эпоха основывается, как определяет это социолог Макс Вебер, на трех важных принципах. Первый принцип — это инструментальная рациональность, второй принцип — это дух расчета, и третий принцип — это расколдовывание мира, то есть превращение его из необъяснимого и волшебного в понятный, объяснимый и познаваемый. Фотография в этом контексте мыслится как инструмент, позволяющий при помощи машины, без участия человека, как кажется, собирать эмпирические данные о мире. Она и сама, как технология, очень похожа на науку. Она зиждется на расчетах, на количествах, на цифрах. Важно точно отмеренное количество химикатов, выверенное время каждой процедуры, верно рассчитанные условия экспозиции, которые соответствуют оптическим параметрам линзы и световым условиям. И фотография воплощает в себе веру в связь знания со зрением, в связь познание с видимостью. То, что я могу увидеть, я могу понять, осмыслить и подчинить. Это желание проявить свою власть распространяется не только на вечный мир, но и на людей, на индивидов. Исследователь фотографии Джон Тегг в своей книге «Бремя репрезентации» пишет о том, как фотография становится инструментом властных структур в ситуации, когда возникает небывалая доселе мобильность населения, перемещаются большие количества людей из сельских местностей в города, разрастается численность городов и возрастают связанные с этим социальные угрозы. Города отвечают на эту ситуацию усилением и разветвлением разнообразных аппаратов, которые призваны регулировать, дисциплинировать и контролировать субъектов. Это очень разные институции, от тюрьмы до госпиталя, от школы до армии. Но если мы посмотрим на них через философскую перспективу, предложенную французским философом Мишелем Фуко, то все они объединяются единым принципом. Надзор или возможность надзора, возможность того, что за тобой наблюдает, приводит к тому, что субъект дисциплинирует сам себя и делает субъекта, человека, более социально адаптированным, более удобным для общества и менее способным на какие-то неправомерные действия. Именно на теорию Фуко опирается и Джон Тегг, который рассматривает не только то, как больницы и тюрьмы используют фотографию для создания баз данных пациентов или задержанных. Он смотрит и на то, как устроена в этих случаях сама фотографическая визуальность, как эти самые больницы и тюрьмы обращаются с фотографическим. Ведь если нам нужно сделать портрет для идентификации, то к нему будут определенные требования. И в этом месте оказывается, что бесстрастность фотоаппарата — это вообще-то результат определенных процедур и предписаний, а не какая-то его естественная характеристика. В 1890 году в Париже публикуется руководство по судебной фотографии. Это снимки в профиле анфас, которые нам сейчас знакомы уже по полицейской фотографии. Альфонс Бертильон, который разработал способ сбора данных для идентификации подозреваемых, очень тщательно прописывает требования к этой самой полицейской фотографии. Зачем было написано руководство Бертильона? Дело в том, что иначе, когда полицейские хотели сфотографировать задержанного и приводили его в фотоателье, и фотограф, и модель действовали в соответствии с канонами портретной съемки. И если посмотреть на ранние добертильоновские фотопортреты преступников, это такие позирующие с чувством собственного достоинства индивиды на фоне красивого интерьера, чьи фотографии вполне уместны и в семейном альбоме. Для того, чтобы полицейская фотография стала по-настоящему идентификационной, стала основой для сбора данных, оказывается недостаточным, чтобы человек просто находился в поле зрения объектива. Оказывается, что нужно прописать для этого правила. И это то, что делает Бертильон. Он прописывает их очень подробно, начиная от того, на какой точке лица позирующего должен быть сфокусирован фотоаппарат, заканчивая тем, на каком типе картона должна быть наклеена фотография. И только тогда полицейская фотография может в полной мере служить делу надзора и контроля. Уже в XIX веке фотоаппарат регистрирует с одинаковой степенью готовности и внешности индивидов, и прочий зрительный мир, при этом немало не смущаясь физическими расстояниями. Первые дагеротипы довольно часто представляют собой виды из окна, потому что громоздкую фотографическую аппаратуру довольно сложно вытащить на улицу, и потому что технически возможно получить лишь фотографии неподвижных объектов, освещенных ярким солнцем. Довольно быстро, однако, становится возможным запечатлевать не только образы соседней улицы, но и дальних стран и фронтиров, куда фотографы отправляются уже в экспедиции, хотя камеры пока еще громоздкие. Таким образом, фотография сокращает расстояние и время, расстояние от зрителя до пейзажа, который он видит, так же, как это делает железная дорога и впоследствии телеграф. Фотографии фиксируют то, что видит глаз ученого, вооруженный микроскопом или телескопом, и заднюю поверхность Луны, и клетки растений. Кроме того, оказывается, что фотография способна увидеть даже больше, чем человеческий глаз, Например, при помощи фотографий становится возможным изучать фазы движения, которые глазу неразличимы, потому что они слишком короткие. Здесь самым известным случаем становятся хронофотографии, то есть по фазовой последовательности фотографий скачущей лошади, которые были сделаны Эдвардом Майбриджем в США в 1870-х годах. Из этих фотографий впоследствии вырос его популяризаторский проект с целыми визуальными таблицами фаз движений людей и животных. Хронофотография оказывается важна и для медицины. В частности, это фотографии, которые соединяют разные фазы движения на одном снимке и таким образом позволяют выявить нарушение движений при некоторых болезнях. Еще один пример расширения способностей глаза — это рентген, изобретенный в 1895 году, который позволил увидеть непрозрачные объекты насквозь и сделать доступными анализу невидимые глазу структуры тела. Интересно, что по мере того, как фотография забиралась во все более недоступные глазу области, тот самый эффект расколдовывания мира соединялся с, наоборот, приданием фотографии магических свойств. Например, вера в то, что фотография может выявить и запечатлеть невидимые глазу материи, в итоге находит свое продолжение в спиритической фотографии и в целом тренде на фотографии духов, которым находилось достаточно желающих верить. А в 1920 и 1922 году сэр Артур Конан Дойль, бывший большим поклонником спиритизма, опубликовал сначала статью, а затем и книгу, которые были посвящены фотографиям фей. Эти фотографии сделали две английские девочки. И уже в довольно преклонном возрасте, в конце 20 века, когда эти девочки стали бабушками, они признались, что феи были вырезаны из бумаги, и что они сами не ждали такой огласки, а когда она случилась, то они хотели подводить любимого писателя. Но для нас здесь важно то, как эпоха определяет режимы истины и готовность человека верить. И в этом контексте уже, конечно, гораздо более логичной выглядит идея оптографии и то, каким доверием она пользовалась. Не только фотография помогала видеть человеку и науке невидимое глазу, но и научные исследования, в свою очередь, подталкивали к возникновению новых фотографических технологий. Во второй половине XIX века наблюдался настоящий бум стереофотографии. Ее изобретение было вдохновлено научными исследованиями бинокулярного зрения. Имеется в виду тот факт, что наши глаза видят чуть разные картинки. Правый — одну, левый — чуть-чуть другую. Однако, когда мы смотрим на мир двумя глазами одновременно, то эти две картинки весьма гармонично соединяются и друг другу не перечат, потому что наш мозг соединяет их в трехмерное изображение. Научное объяснение этого эффекта приводит к созданию технических устройств, которые позволяют просматривать стереоизображение. Они назывались стереоскопы. А затем к изобретению стереофотокамер, которые снимали сразу двумя объективами, сразу два изображения одного и того же объекта. И в итоге стереофотография становится настолько популярна у широкой публики, что со временем для их хранения даже начинает выпускаться специальная мебель наподобие библиотечных каталожных ящичков. Стереофотография — это еще один отличный пример того, как фотография упорядочивает видимый мир, как она сводит любые его феномены, сколь угодно большие, сколь угодно малые, к изображениям одинакового размера, изображениям, которые можно покупать у издателя сериями, по отдельности, коллекционировать, классифицировать, хранить в этих самых шкафчиках и показывать друзьям и знакомым. И здесь воплощается одновременно несколько принципов той самой современности. И принцип познания через видение — да, я могу познать то, что могу увидеть. И принцип консюмеризма, когда все что угодно может превратиться в картинку, которую можно продать и купить. И принцип дробления мира на дискретные унифицированные единицы, которые можно по-разному пересобирать. Я могу собрать любую коллекцию стереофотографий на мой вкус. Стереофотография, как и фотография вообще, вдохновляет своих современников на самые смелые мечты о визуальном каталоге всего, что есть на свете. Это, конечно же, продолжение такого еще дофотографического энциклопедического проекта. Кажется, что теперь энциклопедия может найти, наконец, свое самое точное воплощение в виде фотографического каталога всего сущего. Общественный деятель и страстный любитель фотографии Оливер Уэндел Холмс в статье о дагеротипе и стереофотографии, она опубликована была в 1859 году, доходит до того, что все, что сфотографировано, а в основном он имеет в виду всякие исторические и археологические памятники, так вот, все, что сфотографировано, может спокойно разрушаться. Главное, что фотография позволила сохранить образы этих объектов в изображениях. Холмс также мечтает, что в будущем появятся аналоги книжных библиотек, которые будут библиотеками изображений, что любой человек, придя в такую библиотеку, сможет заказать и посмотреть фотографии всего, чего он пожелает. И сегодня можно сказать, что такие библиотеки не просто существуют, а что они в наших головах. Большая часть из того, что мы можем себе представить о мире в картинках, основана не на непосредственном опыте, а на фотографиях. Я ведь знаю, как выглядят пейзажи Центральной Австралии, как выглядят цунами, пирамиды Майя, то есть места, отдаленные от меня географически и где я никогда не была. Я знаю в лицо Марию Складовскую-Кюри и Симону де Бовуар, то есть людей, с которыми я не совпала ни в пространстве, ни во времени. Я знаю, как выглядели баррикады Парижской коммуны в 1871-м. Знаю моих дедушку и бабушку в детстве и в молодости, и знаю череду родственников, умерших еще до моего рождения. Знаю, как выглядят кровяные клетки или мой собственный позвоночник. Возможность представлять все эти вещи кажется нам сегодня такой естественной, что сложно вообразить, как это могло быть относительно недавно, когда мир еще не был заполнен фотографиями. И еще одна важная мысль. Фотография становится не просто продолжением нашего глаза и нашей внутренней библиотекой образов, но и нашим воображением. Она не просто сообщает нам визуальное знание о вещах этого мира, но и предписывает нам то, как на них смотреть, то, на что должно смотреть, или то, на что смотреть не положено. И об этих последствиях массового распространения фотографии, о том, как фотография не только отображает мир, но и его искажает, мы будем говорить в следующий раз.
В следующей лекции о том, как на протяжении двух столетий фотографию использовали в СМИ, пропаганде и рекламе, а философы размышляли, можно ли делать это этично. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». И что, если воспользоваться промокодом «Снимок» на странице «Арзамас Академи/промо», вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.